Доброго времени суток, меня зовут Мария Берзин, я рада приветствовать вас на курсе «Основы компьютерной безопасности». Я являюсь экспертом по стратегическим технологиям компании Microsoft. На этом слайде вы можете увидеть ссылки на мои аккаунты в социальных сетях. Если у вас возникнут какие-либо вопросы, вы всегда можете мне на один из этих аккаунтов написать, и я обязательно постараюсь на ваши вопросы ответить. Курс «Основы компьютерной безопасности» поделен на 4 модуля. В первом модуле мы поговорили о основных понятиях и уровнях безопасности. Во втором модуле мы рассмотрели основные механизмы обеспечения безопасности, аутентификацию, авторизацию, аудит и шифрование. В этом третьем модуле мы поговорим о сетевой безопасности. И в четвертом модуле мы поговорим о такой теме, как групповые политики. Традиционно, когда говорят о построении безопасной IT-инфраструктуры, подразумевают одно из первых, конечно же, безопасность сети. Не случайно считается, что самый безопасный компьютер – это компьютер, который от всех сетей отключен. Сейчас фактически невозможно представить себе работу без использования интернета. И именно поэтому в курсе об основах компьютерной безопасности тему сетевой безопасности не затронуть было нельзя. В этой большой области я выделила несколько основных тем, о которых и буду вам рассказывать. Начнем мы с модели OSI, а продолжим, обсуждая такие темы, как межсетевой экран, маршрутизация, протоколы безопасности сети, а также рассмотрим анализ трафика и некоторые виды атак. Но начнем мы этот модуль с описания модели OSI. Расшифровывается как Open Systems Interconnect. Эта модель была впервые предложена в 1978 году, пересмотрена в 1984 и предназначалась для того, чтобы описывать архитектуру сети с включением порядка прохождения данных. Несмотря на то, что эта модель так и не была полностью использована для создания именно сетевого протокола, стандарт OSI описывает принцип работы сети. В каждом из уровней, которые определены в этой модели, выполняет свои собственные функции. Давайте мы на них подробнее посмотрим. Самым нижним уровнем является физический уровень, который определяет метод передачи данных, представленных в двоичном виде от одного устройства к другому. Вторым уровнем является канальный, и он предназначен для обеспечения взаимодействия сетей по физическому уровню. Полученные с физического уровня данные представлены в битах, на канальном уровне упаковываются в кадры, проверяется их целостность, исправляются возможные ошибки и передаются на третий уровень, который является сетевым. Сетевой уровень модели OSI предназначен для определения пути передачи данных. Здесь определяется трансляция логических адресов и имен, физические адреса имена, определяются кратчайшие маршруты, коммутация, маршрутизация, отслеживаются неполадки, различные перебои в работе сети, и работающие на этом уровне устройства также называют устройствами третьего уровня. Четвертый уровень модели OSI транспортный предназначен для обеспечения надежной передачи данных от отправителя к получателю. Сеансовый уровень, пятый, обеспечивает поддержание сеанса связи, позволяя приложению взаимодействовать между собой длительное время. Этот уровень управляет созданием и завершением сеанса, обменом информацией, синхронизацией задач, определением права на передачу данных и также поддержанием этого сеанса в период неактивности приложений. Шестой уровень – это уровень представления, который обеспечивает преобразование протоколов и шифрование и расшифровку данных. И последний уровень, прикладной, это верхний уровень модели, который обеспечивает взаимодействие пользовательских приложений с сетью. Когда мы примерно представляем теперь, что же такое модель OSI, мы можем перейти к рассмотрению различных сетевых технологий, которые можно использовать для защиты вашей сети. Начнем мы с межсетевого экрана, или фаервола, или брандмауэра. Фаервол – это система, предназначенная для защиты компьютера или компьютерной сети от сетевых атак. Защита осуществляется благодаря фильтрации пакетов данных, которые передаются по сети. Механизм действия межсетевого экрана представлен на слайде, и несмотря на большое количество вариаций, версий и моделей построения межсетевого экрана, принцип везде один и тот же. межсетевой экран защищает хосты одной сети от хостов другой сети. То есть в этом конкретном случае на слайде изображено, что трафик, который приходит из интернета, отфильтровывается на межсетевом экране, и в корпоративную сеть поступает только разрешенный трафик. То же самое будет происходить и в обратной коммуникации, то есть трафик, который весь отправляется из сети на межсетевом экране, будет проверяться, и в интернет будет уходить только публично разрешенный трафик. Межсетевые экраны бывают различных типов. Межсетевые экраны первого поколения работают на третьем уровне модели OSI и отвечают за фильтрацию пакетов, определяют, каким типом пакетов разрешено или запрещено через межсетевой экран проходить. Межсетевой экран сеансового уровня является брандмауэром второго поколения, похож в чем-то на фаервол уровня фильтрации пакетов, но действует на сеансовом и транспортном уровне. Фаервол прикладного уровня анализирует данные и поведение приложений непосредственно на прикладном уровне модели OSI и является межсетевым экраном третьего поколения. И важно понимать, что большинство современных фаерволов совмещают в себе функционал всех трех поколений, которые здесь представлены. То есть есть и уровень фильтрации пакетов, и есть фаерволы сеансового и прикладного уровня. Также межсетевой экран может быть поднят на уровне отдельного хоста. В этом случае будет софт, который может защищать компьютер от сетевых атак, а также и на уровне всей сети. Тут уже может быть устройство или опять-таки софт, который уже всю сеть будет защищать от различного вида атак. Windows представлен свой межсетевой экран, это Windows Firewall, который работает с одним набором правил, но предоставляет пользователям два вида графических интерфейсов, с помощью которых можно отслеживать работу и самим межсетевым экраном управлять. Базовое управление межсетевым экраном в сетях Windows доступно через панель управления, а более детальные настройки доступны, если вы будете использовать консоль Windows Firewall with Advanced Security. Правила для межсетевого экрана могут запрещать или разрешать входящие или исходящие соединения. По умолчанию настройка межсетевого экрана выполнена таким образом, что входящий трафик заблокирован, если нет разрешающего правила, а исходящий трафик абсолютно весь разрешен, если только нет блокирующего правила. Вы можете создавать новые правила и использовать в качестве параметров для этих правил IP-адреса, номера протоколов и номера портов. В случае конфликта есть определенный порядок приоритета применения правил. Этот порядок представлен сейчас на слайде. Сначала применяется правило по умолчанию, затем приоритет имеет разрешающее правило, после этого блокирующее и, наконец, наивысший приоритет имеют переопределяющее правило. Давайте теперь мы с вами посмотрим в рамках следующей демонстрации на то, как выглядит консоль межсетевого экрана Windows, Windows Firewall with Advanced Security. Попробуем создать некоторые правила для нашего фаервола и посмотрим, как изменится поведение системы. Я зашла на контроллер домена для того, чтобы запустить консоль с большими возможностями для изменения настроек межсетевого экрана. Я в сервер-менеджере выбираю меню «Инструменты», и здесь я выбираю пункт «Windows Firewall with Advanced Security». После загрузки передо мной появляется консоль Windows Firewall with Advanced Security. Я могу увидеть как общую информацию об этом компьютере, могу импортировать или экспортировать какие-либо настройки фаервола, могу создавать правила на входящие и на исходящие подключения, могу изменять существующие правила, могу отслеживать результаты работы в сети. И сейчас вместе с вами мы будем создавать правила для нашего межсетевого экрана и смотреть, как у нас меняется поведение нашей системы. В качестве примера я буду использовать самую обычную команду ping. Например, сейчас я запускаю панель управления, и я с помощью команды ping попробую достучаться до одного из своих серверов, который находится в моей сети. Для демонстрации работы правил в межсетевом экране я буду использовать команду ping. Сейчас я нахожусь на контроллере домена. Запущу командную строку. И если я попробую с помощью команды ping обратиться к одному из моих серверов, сейчас я могу с контроллера домена обратиться на этот сервер. Если сейчас мы с вами перейдем на этот сервер, я выполню команду ping на контроллер домена. Команда работает, я получаю ответ. Соответственно, контроллер домена и этот сервер друг друга видят. С помощью Firewall я хочу сделать так, чтобы команда ping к моему контроллеру домена не проходила. Для этого нужно изменить правила Firewall на входящий трафик. Я возвращаюсь в консоль Windows Firewall with Advanced Security. Разверну ее на весь экран для удобства. И сейчас я перехожу во вкладку Inbound Rules. Это входящие правила. И я буду создавать новое правило. Я могу создать новое правило для программы, для какого-либо порта. Я могу создать свое пользовательское правило с какой-либо настройкой, которая мне нужна. Или я могу создать правило для одной из служб Windows. Я буду создавать для одной из служб. Можно выбирать. Меня интересует Active Directory Domain Services, так как я хочу запретить получать ответ на команду ping, если она обращена к контроллеру домена. Я нажимаю «Далее». Мне необходимо выбрать, какое из правил я хочу создать. В моем случае правило это называется Echo Request ICMP версии 4, входящая. Это правило уже существует, тем не менее я все равно выбираю его. И здесь я могу выбрать из трех пунктов. Я могу разрешить соединение. Следующим вариантом является разрешение соединения, если оно безопасно. И, наконец, последний пункт – заблокировать любые соединения, что я и сделаю. И нажимаю кнопку «Финиш». Как изменилась сводка входящих правил? У меня появилось блокирующее правило. Что произойдет сейчас? Сейчас я попробую обратиться с помощью команды ping к своему серверу с контроллера домена. Как вы видите, команда ping успешно проходит без каких-либо проблем. Давайте теперь перейдем на наш сервер 1 и попробуем теперь обратиться с командой ping к контроллеру домена. Правило запрещает входящее обращение с командой ping. То есть сейчас, по идее, мы должны получить сообщение о том, что до контроллера домена или до сервера с адресом 192.168.0.1 мы команды ping достучаться не можем. Непосредственно это сейчас и происходит. Мы получаем сообщение о том, что счетчик ожидания ответа истекает. Всего будет сделано 4 попытки достучаться до нашего контроллера домена. Как мы видим, было отправлено 4 пакета, и все они были потеряны, мы не смогли достучаться до нашего сервера. Это произошло потому, что мы запретили входящее подключение на контроллер домена с помощью команды ping. Мы вернулись с вами на контроллер домена, и сейчас мы возвращаемся к нашим настройкам межсетевого экрана, и мы можем изменить существующее правило. Что мы делаем для этого? Щелкаем по нему правой кнопкой мышки, выбираем пункт «Свойства». И здесь, в первой же вкладке «General», мы можем изменить действие, и мы разрешим теперь соединение, применим правило. Блокировка у нас для этого правила сейчас ушла. И давайте теперь с контроллера домена мы по-прежнему можем обращаться на наш сервер. Запрос по-прежнему проходит. Теперь мы возвращаемся на наш сервер 1 и пробуем обратиться теперь с помощью команды ping к контроллеру домена и достучаться. Как вы видите, сейчас межсетевой экран этот пакет не фильтрует, не запрещает ему доступа, поэтому все пакеты с помощью команды ping благополучно проходят. С помощью Windows Firewall вы можете настраивать правила не только для команд ping, не только для служб Windows. В том числе вы можете настраивать правила, запрещающие и действия каких-либо программ, и подключение через какие-либо порты. Здесь важно отметить, что при установке определенных служб Windows автоматически открываются порты, которые необходимы им для корректной работы. Поэтому в том случае, если вы хотите какой-то порт заблокировать, вы должны будете сделать это уже вручную. Мы познакомились с вами с основными механизмами работы межсетевого экрана Windows, а теперь давайте перейдем назад к нашей презентации. Следующая тема, о которой мы будем говорить, это маршрутизация. Маршрутизация – это процесс определения маршрута следования информации в сети. Маршруты могут задаваться либо административно, в этом случае это будут статические маршруты, либо они могут вычисляться с помощью различных алгоритмов маршрутизации. Существующие маршруты хранятся в таблице маршрутизации на каждом из компьютеров. Таблица маршрутизации состоит из нескольких колонок. Первая – это сетевой адрес или Network Destination, используется для определения IP-адреса назначения совместно с масками. Маски сети – Network Mask или просто Mask. Вторая колонка – маска подсети, которая накладывается на IP-адрес назначения и для сравнения его с сетевым адресом. Следующая колонка – это адрес шлюза или Gateway. Это IP-адрес, который локальный узел использует для перенаправления IP-датаграмм в другие IP-сети. Это может быть либо адрес локальной сетевой платы, либо IP-адрес маршрутизатора в локальном сегменте сети. Следующая колонка – это интерфейс. Это IP-адрес локального сетевого интерфейса, который будет использоваться для перенаправления IP-датаграмм в сети. И, наконец, метрика. Метрика показывает стоимость использования этого маршрута, и обычно она выражается числом прыжков до IP-адреса назначения. Вся локальная подсеть считается в общем случае одним прыжком, и каждый новый маршрутизатор добавляет один дополнительный прыжок. Если к одному и тому же назначению ведут несколько маршрутов с различными метриками, то выбираться будет тот маршрут, у которого метрика будет наименьшей. Посмотрим, как работает маршрутизация. Сначала сделаем это на слайде. Данные у нас хранятся на компьютере 1. Он проверит у себя таблицу маршрутизации и отправит данные на роутер 1. Дальше осуществляется проверка на роутере 1. Он решит отправить данные через роутер 3. На роутере 3 тоже проверится таблица маршрутизации и перешлет данные на компьютер 2. Что будет в том случае, если соединение между роутером 3 и роутером 1 будет либо запрещено, либо оно будет слишком сильно перегружено? Проверим на обратном пути. Мы будем отправлять данные с компьютера 2 на роутер 3. Маршрут между роутером 3 и роутером 1 перегружен, поэтому роутер 3 отправит данные на 2, 2 на 1, и 1 уже перешлет данные на компьютер 1 в нашей сети. Теперь давайте посмотрим на маршрутизацию или роутинг в рамках реальной демонстрации. В этой демонстрации мы с вами попробуем настроить таблицу маршрутизации, посмотрим, какой эффект эти настройки принесут в нашу систему. Прежде всего хочу отметить, что можно работать с таблицей маршрутизации с помощью командной строки. Для этого необходимо запустить ее с правами администратора, что я сейчас и сделаю, и использовать команду route. Для того, чтобы посмотреть справку к этой команде, вы всегда можете использовать слэш знак вопроса, и вы увидите как примеры использования этой команды, так и подробную справку. Для того, чтобы посмотреть существующую таблицу маршрутизации, мы используем команду routeprint и можем увидеть те настройки таблицы, которые есть у нас сейчас в системе. Для того, чтобы настраивать таблицу маршрутизации с помощью графического интерфейса, необходимо установить соответствующую роль. Для этого я выбираю в сервер-менеджере пункт Manage, Add Roles and Features. Служба маршрутизации или роутинг входит в состав роли Remote Access. Именно ее я выбираю для установки. Следующее, что нам нужно сделать, это перейти в непосредственно настройки установки самой роли Remote Access и выбрать те службы, которые мы хотим установить. Нас интересует непосредственно служба роутинг. Появляется список тех компонентов, которые необходимо установить для того, чтобы эта служба работала корректно. В частности, одной из служб дополнительных – это Direct Access и VPN. И после этого мы нажимаем кнопку «Далее» и переходим к установке. И через некоторое время установка завершится, и мы сможем начать работать с маршрутизацией, используя графический интерфейс Windows сервера. Установка завершена. Мы можем закрыть окно мастера установки. И теперь для того, чтобы получить доступ к графическому интерфейсу, мы открываем меню Tools и запускаем оснастку Routing and Remote Access, или маршрутизация и удаленный доступ. Ждем, пока запустится оснастка, и мы сможем начать работать с ней. Она запустилась, я разворачиваю ее на полный экран. Мы видим здесь, что сервер, на котором установлена эта оснастка, в данный момент на нем не настроен. Маршрутизация и удаленный доступ на нем не настроены, ее необходимо выполнить. Для того, чтобы это сделать, можно выбрать, как нам советуют, Action меню и нажать «Конфигурировать» и выбрать маршрутизацию и удаленный доступ, или же мы можем просто по серверу кликнуть правой кнопкой мышки и выбрать тот же самый пункт меню и приступить к настройке. Перед нами появляется помощник нашей настройки, и нам необходимо выбрать одну из возможных конфигураций. Первая конфигурация позволяет удаленным клиентам подключаться через коммутируемое подключение или через безопасное VPN-соединение к этому серверу и называется Remote Access. Следующая Network Address Translation позволяет внутренним клиентам подключаться к интернету, то есть к внешней сети, используя один публичный IP-адрес. Virtual Private Network Access, VPN Access или NAT. И NAT, простите, позволяет удаленным клиентам подключаться к этому серверу через интернет и локальным клиентам подключаться к интернету, используя единственный публичный IP-адрес, то есть совмещение происходит. Безопасное соединение между двумя частными сетями, соединить эту сеть с удаленной сетью. Подобная настройка возможна, если у вас есть головной офис и филиал, например. И последняя пользовательская настройка, где мы можем выбрать любую из возможных комбинаций. Именно ее мы выбираем и нажимаем «Далее». Здесь нам необходимо выбрать одну из служб, которую мы хотим на этом сервере использовать. Я выбираю LAN Routing, мне его более чем достаточно, и нажимаю «Далее». И нажимаю «Финиш». Через определенное время, которое нам необходимо подождать, мы получаем сообщение о старте службы. Стартовала, наконец, служба маршрутизации удаленного доступа на нашем компьютере. Мы можем развернуть дерево сервера. Видим, что доступна настройка как IPv4, так и IPv6. И если мы выберем пункт «Starting Routes», и щелкнем по ним правой кнопкой мышки, перед нами появляется наша таблица маршрутизации, в которой отмечено и сетевой адрес, и маска сети, и шлюз, и интерфейс, и метрика, и протокол, о которых я уже рассказывала вам в презентации. И следующим шагом нашей демонстрации будет как раз попытка изменения и добавления чего-либо в эту таблицу маршрутизации с тем, чтобы посмотреть, что же в итоге произойдет, как изменится поведение сети. Проводить эксперимент мы будем с помощью обычной команды ping, будем с одного нашего сервера обращаться на другой, сначала не изменяя таблицу маршрутизации, после этого мы ее поменяем и посмотрим, как же изменятся результаты команды ping и что в итоге будет происходить. Прежде всего, все компьютеры, с которыми я буду работать, находятся в одной сети, и IP-адрес у сервера, на котором мы только что с вами устанавливали роль удаленного доступа, 192.168.0.4, 192.168.0.3 и 192.168.0.2, два дополнительных сервера, через которых мы будем делать маршрут, и, наконец, есть контроллер домена, с которого мы будем запускать пинг на адрес 4. Контроллер домена у нас имеет IP-адрес 192.168.0.1. Что мы делаем сейчас? У меня запущена командная строка с правами администратора, и я запускаю команду ping на IP-адрес сервера 192.168.0.4. Проходит пинг. Параметр, на который мы обращаем внимание, это TTL, time to live, равный 128. После того, как мы изменим таблицу маршрутизации, добавим маршрутизаторы, показатель TTL будет сокращаться при переходе через каждый новый маршрутизатор на единицу. Давайте начнем менять таблицу маршрутизации, начнем мы непосредственно с контроллера домена. У меня уже запущена наша служба маршрутизации удаленного доступа. Я открываю ветку IPv4, выбираю Static Routes, щелкаю по нему правой кнопкой мышки и добавляю новый статический путь. Интерфейс, который у меня здесь один. В качестве адреса назначения я указываю наш сервер, к которому мы хотим получить доступ. Далее я указываю маску, которая необходима для того, чтобы определить этот адрес. И далее я указываю шлюз, то есть в этом случае тот сервер, через который у меня пойдет сигнал, пойдет команда ping, когда я попытаюсь обратиться именно к четвертому серверу. И в моем случае адрес будет 0.2. Когда я запущу команду ping для того, чтобы получить ответ от сервера с IP-адресом 192.168.0.4, он пойдет у меня через адрес 192.168.0.2. Я перехожу на следующий сервер с адресом как раз 192.168.0.2, добавляю новый статический маршрут, который говорит, что если пойдет обращение к серверу 0.4, мы пойдем туда с помощью шлюза, который находится у нас на компьютере 192.168.0.3. Наконец мы переходим на следующий компьютер 192.168.0.3. Здесь мы добавляем еще одно правило, что если у нас будет обращение к этому компьютеру 192.168.0.4, то мы будем использовать шлюз на этом компьютере. Команда ping должна сначала дойти до нашего компьютера, а потом вернуться назад. Поэтому мы переходим на наш последний компьютер назначения, и на нем мы тоже создаем правила маршрутизации уже для обратного маршрута. Если нам нужно будет с этого компьютера обратиться к контроллеру домена, имеющему адрес 192.168.0.1, мы для этого будем использовать шлюз сервера 3. Возвращаемся теперь на сервер с IP-адресом 3. Добавляем новый маршрут 192.168.0.1. Если мы захотим обратиться с этого сервера к контроллеру домена, мы должны использовать в качестве шлюза компьютер с IP-адресом 192.168.0.2. Мы нажимаем ОК и переходим на компьютер с IP-адресом 0.2. И здесь, если мы хотим обратиться к нашему контроллеру домена, то мы будем использовать этот компьютер в качестве шлюза. Нажимаем ОК. Возвращаемся на контроллер домена. Командная строка, предыдущий вывод команды ping при обращении. А теперь мы изменили таблицу маршрутизации. Запускаем снова команду ping. Как вы видим, она проходит успешно, однако теперь параметр TTL равен 126, потому что при отрабатывании команды ping обращение идет не напрямую к серверу 192.168.0.4. Команда ping проходит через маршрутизаторы, каждый из которых отнимает от показателя TTL единицу. Этот пример довольно-таки простой, но тем не менее показательный о том, как с помощью таблицы маршрутизации вы можете изменить поведение вашей сети, сможете изменить поведение запросов и сделать так, чтобы они отрабатывались корректно. На этом демонстрация завершена. Мы можем перейти к следующей теме в рамках модуля «Сетевая безопасность». Тема будет называться «Протоколы безопасности». Кроме маршрутизации межсетевых экранов, для защиты сети используются, конечно же, протоколы безопасности, о которых мы и будем разговаривать с вами далее. Начнем мы с Network Address Translation. Это механизм в сетях TCP/IP, позволяющий преобразовывать IP-адрес хоста во время перемещения трафика через маршрутизатор или межсетевой экран. Статический и динамические NAT выделяют. Статический NAT преобразовывает незарегистрированный IP-адрес в частной сети к зарегистрированному IP-адресу в общей. И динамические NAT преобразуют незарегистрированный IP-адрес в частной сети к зарегистрированному IP-адресу, который будет выбран устройством маршрутизации. Принцип работы NAT представлен на схеме на этом слайде. Если мы обращаемся с компьютера к определенному серверу через интернет без использования технологии NAT, то этому серверу будет виден наш IP-адрес. Если же мы будем обращаться, как показано на схеме, с веб-обозревателя к веб-серверу через NAT, то веб-сервер в итоге будет видеть не IP-адрес конкретного компьютера, а IP-адрес сервера, на котором NAT установлен. То есть веб-сервер будет думать, что к нему обращается компьютер с IP-адресом V1, X1, Y1, Z1. VPN – это технология, которая позволяет использовать зашифрованные тоннели для создания безопасного соединения через различные публичные сети, например, интернет. VPN-соединение может использоваться для подключения регионального офиса к корпоративной сети или для предоставления возможности пользователям работать удаленно с устройств и опять подключаться к корпоративным ресурсам. В этом случае прокидывается защищенный туннель, прокидывается он через публичную сеть, сам туннель защищен, соединение защищено, таким образом информация обезопасена. Протоколы безопасности могут действовать на различных уровнях модели OSI, например, протокол IPsec, интернет-протокол Security, предназначенный защищать данные, передаваемые по протоколу IP, действуют на сетевом уровне модели SI. Протоколы SSL, этот протокол сейчас считается уязвимым, и TSL, его более улучшенный последователь, это два криптографических протокола, которые обеспечивают защищенную передачу данных между узлами в сети интернет, и действуют они на уровне представления в модели OSI. Протокол SSH, Secure Shell, протокол, предназначенный для безопасного удаленного управления операционной системой, который действует на прикладном уровне модели OSI. Если мы говорим о защите беспроводных сетей, то можно использовать два типа защиты. Это Wired Equivalency Privacy или WEP и Wi-Fi Protected Access VPA и VPA 2. Несмотря на то, что WEP иногда еще используется, на сегодняшний день он считается очень ненадежным, так как к нему можно быстро подобрать ключ, дело решается при желании вопросом нескольких часов, и в связи с этим в большинстве беспроводных сетей используются такие настройки, как VPA и VPA 2. И в заключении тема, о которой мы поговорим, это анализ трафика, и я расскажу вам о некоторых типах атак, которые могут по сети применяться. Анализ трафика позволяет обнаружить потенциальную угрозу для информационной безопасности вашей сети, перехватить трафик и выявить вредоносное или несанкционированное программное обеспечение. Анализаторы трафика или Network Sniffer могут использоваться в том числе и для создания потенциальных угроз вашей сети, то есть их использовать можете не только вы, их может использовать и злоумышленник. Анализатор трафика представляет собой программу или устройство, которое будет перехватывать и анализировать трафик, либо только для анализа этого сетевого трафика, который вы получили с других узлов. Одним из наиболее распространенных типов атак является атаки отказа в обслуживании или распределенного отказа в обслуживании DOS или DDoS. Атаки DOS-DDoS возникают в результате как действия злоумышленника, так их могут спровоцировать на самом деле и пользователи вашей сети. Что я под этим подразумеваю? Например, у вас есть сервер, к которому одновременно может подключаться 5-10 человек, он просто больше не выдержит. Если к нему одновременно подключится 20 человек, ваш сервер перестанет работать. Он не будет обслуживать ни тех пятерых, ни 20 еще дополнительных. В этом случае будет произведена DOS или DDoS-атака. Множество атак, связанные с взломом пароля, осуществляется подбор паролей, для этого используются не обязательно замудренные программы, можно попробовать дату рождения, имя кошки, девичью фамилию матери, почему-то большинство используют только такие, хотя рекомендуется использовать сложные пароли, в которых есть чередование различных регистров, используются различные спецсимволы, цифры. Атака по словарю во многом схожа и, скорее всего, даже является одним из методов взлома пароля, когда используется имеющийся словарь для того, чтобы подбирать пароль. Атаки типа brute force, спуфинг, перевыполнение буфера, SQL-инъекция. Возможными атаки могут быть вызваны из-за слабых ключей шифрования, но важно всегда помнить, что самый большой угрозой любой системы информационной безопасности, конечно же, является человек, и с помощью различных методов социальной инженерии можно от человека всегда получить его пароль, каким бы сложным он ни был. Например, почему банки нам постоянно сообщают о том, что какие-то секретные пароли сотрудник банка никогда у вас не запросит, и никому их сообщать ни в коем случае нельзя. Все это делается для предотвращения различных атак. Но, к сожалению, они все равно происходят, и мы должны стараться их предотвратить и минимизировать от них последствия. И в рамках последней демонстрации этого модуля я покажу вам работу такого инструмента, как анализатор трафика. Я показываю вам Microsoft Message Analyzer. Его вы можете скачать с сайтов Microsoft. Заходите, вводите Microsoft Message Analyzer, скачиваете, устанавливаете, запускаете, собираете данные и можете потом их отсматривать. У меня собраны данные с одной из предыдущих сессий. Содержится информация о сообщениях. Если мы сейчас одну из них попробуем развернуть, мы увидим данные, которые содержатся в этих сообщениях. Можно увидеть информацию о сообщениях, которые переходят в нашей сети. Можно настроить не только представление в виде таблицы, но и представление, например, в виде различных диаграмм. Например, я выберу сейчас статистику по протоколам, которые использовались в момент сеанса, который я анализировала для этой демонстрации. Используя данные, которые предоставлены анализатором трафика, можно понять, что вообще происходит в вашей сети на детальном уровне, понять, какие сообщения ходят, отследить циклический трафик, возможные потенциальные угрозы просмотреть, ну и так далее и тому подобное. Сейчас вы видите, строится на основании собранных данных таблица протоколов, которые используются, в частности, например, скоро мы с вами увидим знакомый нам протокол TCP, сколько сообщений было через них отправлено. SMB протокол, например, который используется при предоставлении доступа. То есть программа эта, по сути, анализирует весь трафик, который проходит через сетевую плату вашего компьютера и выводит вам определенную информацию, которую дальше вы уже, опираясь на свои знания, должны проанализировать и посмотреть, что же у вас в вашей сети происходит, и принять определенное решение, что с этим всем можно делать. Еще раз повторюсь, Microsoft Message Analyzer только один из вариантов таких программ. Их на самом деле великое множество. Вы можете выбрать любую по своему вкусу и использовать ту, с которой вам будет комфортнее работать. Ну а сейчас давайте вернемся с вами все-таки к нашей презентации. На этом наш третий модуль завершен. Я оставляю ссылки на порталы MBA Technet, где вы можете найти наиболее подробную информацию о технологиях Microsoft. Не забудьте скачать эту презентацию и пройти тест к этому модулю для того, чтобы проверить свои знания. И смотрите последний, четвертый модуль курса «Основы компьютерной безопасности». Четвертый модуль будет посвящен групповым политикам.